Витрина ювелирного магазина была украшена большой картиной маслом, портрет очень красивой женщины с азиатскими чертами, лица в мехах и парче. Ее уши, шея, пальцы рук и запястья были увешаны самыми настоящими алмазами в золоте, просто прикрепленными к холсту. Естественно, сам портрет красовался за очень толстым стеклом во избежание краж и всяческих неприятностей. Действительно, всяческих праздных зевак тут хватало, а ювелирные магазины, как вы все знаете, грабили во всех странах во все времена. У входа традиционно стоял охранник, здоровенный белый медведь, одетый в длинную почти до земли безрукавку. Его морда казалась высеченной из арктического льда, а выражение голубых глаз изо всех сил стремилось к каменной миловидности. Тем не менее, прежде чем войти в магазин, почему-то сразу хотелось показать документы и на всякий случай поднять руки. Мой учитель храбро шагнул вперед, уставившись на охранника сверлящим взглядом. Тот не опустил глаза. Лис удовлетворенно кивнул и достал визитку. «Месье Ренар, частный консультант Скотланд-Ярда. А ты, приятель, конечно, из финской или шведской пограничной службы. Не отвечай, если я прав». Медведь промолчал. «Отлично. Хороший охранник никогда не болтает на посту, но замечает и видит все. Слабовольный толстяк-немец из России, курит. Безукоризненный английский, быть может, по речи чуть более вульгарный, чем наши джентльмены. С ним красивая блондинка неопределенной национальности, интересуется ювелирными украшениями. Были здесь вчера и...» Охранник на мгновение моргнул. «Спасибо. Значит, вчера вечером и сегодня утром. Возможно, они живут где-то неподалеку. Дай мне повод предложить твою кандидатуру для службы в полиции. Уверен, что эта должность оскорбительна чести офицера». Медведь, не меняя выражения лица, также молча повел левым плечом. Лис коротко кивнул, отдал честь, приложив два пальца к краю шляпы, и уронил свою визитку под ноги гигантскому зверю. Тот мягко наступил на нее ногой. «Идем, мой мальчик, тут нам больше делать нечего». «А разве... ну, нам не стоит заглянуть внутрь?» – удивился я. «Зачем?» – также удивился он. «Сэр, я не такой глупый мальчишка, как вам кажется». «Неужели?» – еще более удивился мой учитель, вытаращив глаза. «О да, сэр, я сразу понял, что эта леди, кем бы она ни была, намерена ограбить весь магазин. Именно ограбить, а не скупить. И наверняка оставить во всем этом виновным мистера Штоллера. Мы должны предупредить владельцев магазина и вызвать полицию». «Это самое простое и логичное решение», — согласился он. «А как же приключения?» «Простите, сэр, что?» «Ох-ох-ох, Майкл!» Отведя меня в сторонку, попытался спуститься до объяснений мой рыжий наставник. «Ради чего мы все это делаем? Зачем я учу тебя? Зачем мой дворецкий в свои преклонные года тратит на тебя силы и время? Смысл лезть с головой в опасные авантюры, когда рядом полиция, армия, власть и сама королева, в конце концов? Я обеспеченный сквайр, у меня есть средства, почему же я сую свой нос во все эти дела, и самое главное, почему Скотланд-Ярд через день стоит у моих дверей, вежливо умоляя о помощи? Не знаю. Потому что жизнь без приключений – это овсянка, размазанная по тарелке, это копченая селедка без горчицы, это существование, лишенное смысла. Но, сэр, вы же не «давай на чистоту», – вдруг резко построжел он. «Если ты мой ученик и доверяешь мне, оставайся. Если у тебя неожиданно появились сомнения, ты вправе уйти в любой момент, как всякий свободный англичанин». «А если я не хочу уходить, то не имею права голоса?» – дерзнул спросить я. Лис подумал несколько секунд и махнул лапой. «Болтай, кто тебе запрещает, но ты со мной или я всегда с вами, сэр?» «Тогда довольно слов. Мы идем искать квартиру. Говоришь ты...» «Ибо я француз, не знающий английского, но непременно желающий поселиться вот в этом доме с меблированными комнатками, слева от магазина. Задача ясна?» С этими словами он сгреб меня под воротник и толкнул вперед. Вроде бы не сильно, но так, чтобы показать, где он, а где я, и кто все-таки главный в нашей команде. Мы прошли шагов 20, прежде чем постучать в дверь примыкающего к магазину трехэтажного дома. Вышел опрятный волк в недорогом костюме и поинтересовался, чем может быть нам полезен. Манеры и воспитание близкого к природе были безупречны. Выслушав меня, он вежливо кивнул и вдруг обратился к моему наставнику на вполне сносном французском. Со временем я мог бы перевести их диалог, так как я его запомнил. «Вы действительно француз, месье? Неужели у меня такой жуткий акцент?» – хмыкнул лис. «Смею спросить, в каком городе вы родились?» «В Тулузе». «О, Тулуза!» – мечтательно прикрыл глаза серый волк. «А где именно? Наверное, в центре у фонтана Людовика?» «Нет, на улице Мардон, ближе к базару. Это там, где старый мост. Помню, помню». «Вас подводит память», – деликатно поправил мой учитель. «Там нет никакого моста, ни нового, ни старого». «Неужели?» «Увы, месье, как нет и фонтана имени короля Людовика на центральной площади». «Вы ведь не обидитесь, если я, в свою очередь, отмечу, что французский язык вы учили где-то под Нижним Новгородом?» Дворецкий, комендант, мажордом или просто доверенное лицо хозяина дома подарил нам широкую, страшную улыбку. «Проходите, джентльмены. Уверен, что смогу помочь вам с наймом недорогой комнаты». «Мне повторить это по-французски?» «Нет», — ответил я, поскольку вопрос был адресован в мою сторону. «Месье Ренар не глуп и все прекрасно понял». Волк вновь улыбнулся, изобразил легкий поклон и распахнул перед нами двери. «Если вы в курсе, то меблированные комнаты – это нечто среднее между гостиницей и казармой». «Общая уборная на этаже», – консультировал нас серый зверь, отпирая первое же помещение слева. «Умывальник, кровать, окно на улицу». «Скромно, да, не спорю, но студенты и одинокие пары чаще всего непривередливы. На втором этаже апартаменты получше, на третьем – нет, сэр». Вовремя включился я, получив легкий удар лисьим хвостом по икрам. «Боюсь, мой дядюшка страдает боязнью высоты».
«Ах, вот в чем дело».
«И некими предрассудками», после второго напоминания сообразил я. «Он не пойдет в левое крыло из-за боязни привидений».
«Пустые суеверия», неуверенно буркнул волк.
«Несомненно», вслед за ним кивнул я. «А в правом крыле, подальше от входа, у вас ничего не найдется?»
«Самая угловая комната занята, там третий день живет семейная пара». Рассеянно пожал плечами наш проводник. «Хотя, больше они похожи на брата с сестрой. Если ваш французский родственник из Тулузы не имеет аллергии на табачный дым, то не исключено, что соседняя комната может удовлетворить его щепетильные пожелания».
Я поблагодарил, месье Ренар рассеянно кивнул, а пару минут спустя нам продемонстрировали практически идентичную прежней комнату. С той лишь заметной разницей, что запах характерных сигар чувствовался еще на подходе в коридоре. «С вашего разрешения мне придется вас оставить на пару минут». Мы вежливо позволили волку отойти по своим делам. «Оплати эту комнату на 3 дня вперед», — шепотом приказал лис, раскрывая кошелек. «Мы заселимся к вечеру. Надо будет вернуться домой, взять кое-что и быть готовым ко всему. Только не задавай глупых вопросов». «Да, сэр, но и тех, что лично тебе кажутся умными, тоже не задавай. Единственное, о чем я тебя попрошу, будь крайне осторожен с управляющим. Этот волк очень непрост». Мне он тоже показался каким-то подозрительным. «Не умничай, постараюсь, сэр». Когда серый зверь вернулся, мне оставалось лишь передать ему полфунта в задаток и предупредить, что мы переедем после ужина с вещами. Он вежливо покивал, с улыбкой убрал деньги в карман зеленого жилета и торжественно вручил нам простенький ключ. По выходу мы сами остановили ближайший кэб, который без проблем, пробок и пения доставил нас к дому. Как вы уже, наверное, догадались, старый дворецкий встречал нас на пороге, словно охотник на гималайских тигров, весь день прождавший в засаде. «Легкий ужин, кофе, бумагу и электроручку. Я хочу отправить телеграмму в Скотланд-Ярд». Еще в прихожей потребовал лис. Дворецкий ответил легким поклоном. «А что у нас на ужин?» – рискнул спросить я. Шарль посмотрел сквозь меня и удалился, не унижаясь до ответа перед пустым местом. Мне пришлось стиснуть зубы и с высокомерным выражением лица отправиться к себе наверх. Зайдя в свою комнату, я умылся, вытер лицо и пристально посмотрел на себя в зеркало. Волосы растрепанные, как у прачки, которую сзади ущипнули за мягкие ткани. Глаза безумные, лицо вытянувшееся, на правой скуле затухающий синяк от ботинка нашего дворецкого. Не особо приглядное зрелище, кстати, должен признать. Но хуже всего, что мои золотисто-русые кудри, кажется, начали приобретать рыжеватый оттенок, ровно такой же, как цвет шерсти моего учителя. Смешно, страшно и пугающе одновременно. А может быть, все это было детскими фантазиями, игрой подросткового воображения, кто знает. С этими мыслями, приведя себя в порядок, я быстро спустился вниз. Стол на двоих был сервирован в гостиной. Легкий, как положено по французским меркам, и обильный, как любят англичане. Улитки эскарго, холодная телятина, мясо по-бургундски, тосты с огурцом, сыр с плесенью, масло из Йоркшира, бараний суп, хрустящие багеты, пастуший пирог по-ирландски, провансальский джем, английский чай со сливками и белый французский шабли позапрошлого года.